Восьмое. Столь же титаничен напор денег на эту умственную силу. Промышленность также еще связана с землею, как и деревенское хозяйство. Она обладает своим местом и своими проистекающими из почвы источниками материала. Только высший финансовый мир совершенно свободен, совсем неуязвим. С 1789 года банки и вместе с ними биржи, благодаря потребности в кредите для бесконечно разраставшейся промышленности, развились в особую могучую силу, и они желают, как деньги, во всех цивилизациях быть силою единственной. Древнее соперничество между производящим и присваивающим хозяйством достигает размеров молчаливой исполинской борьбы умов, ведущейся на почве мировых городов. Это отчаянная борьба технического мышления за свою свободу с мышлением деньгами. Эта могучая борьба весьма малого числа твердых, как сталь людей отборной расы и огромного ума, в чем обыкновенный горожанин ничего не видит и ничего не понимает, побуждает, рассматривая издали, то есть с точки зрения мировой истории, спустить простую борьбу за интересы между предпринимательством и рабочим социализмом до положения плоского безразличия. Рабочее движение – это то, во что превращают его вожди, а ненависть к тем, кто в промышленности играет роль руководителей, поставила его давно в условия служения бирже. Диктатура денег возрастает и приближается к естественному апогею фаустовской, как и во всякой иной цивилизации. И вот тут-то происходит нечто, что в силах понять лишь проникший в сущность денег. Если бы деньги были чем-нибудь осязаемым, то существование их было бы вечно, но так как они – форма мышления, то они угаснут, лишь только продумается хозяйственный мир до конца, притом по недостатку материала. Деньги проникли в жизнь крестьянства и привели в движение землю. Они с деловой точки зрения мысленно перестроили все виды ремесла, чтобы равномерно сделать своей добычей производящий труд предпринимателей, инженеров и исполнителей. Машина со своей человеческой свитой, подлинная владычица века, подвергается опасности подчиниться более могучей силе. Но тем самым и деньги достигнут конца своих успехов, и тогда наступит последняя борьба, в которой цивилизация получит свою завершительную форму – борьба между деньгами и кровью. Появление цезаризма сломит диктатуру денег и их политического орудия демократии. После длительного торжества хозяйства мировых городов и их интересов над сознательной способностью политики, политическая сторона жизни окажется все-таки сильнейшей. Меч победит деньги, воля властителя подчинит себе снова волю к добыче. Если указанные силы денег назвать капитализмом, сюда относится также политика интересов рабочих партий, потому что они хотят не преодолеть денежные ценности, а иметь их. Социализмом же стремление поверх всех классовых интересов вызвать к жизни могучий политически-хозяйственный строй, систему его аристократических забот и обязанностей, которая держит все в прочной форме для решительной борьбы в истории, то здесь мы имеем одновременно борьбу денег и права. Частные силы хозяйства хотят иметь свободный путь для добывания больших состояний. Никакое законодательство не должно препятствовать им в этом. Они хотят сочинять законы в своих, конечно, интересах и пользуются для этого своим ими самими созданным орудием – демократией, купленной партией. Чтобы отбить эту атаку, право нуждается в аристократической традиции, в честолюбии сильных поколений, которое находит удовлетворение не в накоплении богатств, но в задачах настоящего властвования вне всяких денежных выгод. Одна сила может быть свергнута только другою, а не принципом. Против же денег нет иной силы. Деньги одолеваются и уничтожаются только кровью. Жизнь — это первое и последнее течение космоса в микрокосмической форме. Оно — факт в пределах мира, как истории. Перед непреодолимым тактом последовательных поколений в конце концов исчезает все, что создало бодрствование в мире духа. В истории дело идет о жизни и всегда только о жизни, о расе, торжестве воли к власти, а не о победе истин, изобретений или денег. Мировая история — это суд над миром. Она всегда становилась на сторону более сильной, полной, более уверенной в себе самой жизни, признавая ее право на существование, независимо от того, была ли эта жизнь до бодрствования правильную, и она всегда приносила в жертву могуществу и расе истину и справедливость и осуждала на смерть тех людей и те народы, которым истина была важнее фактов и справедливость существеннее власти. Таким образом, драма высокой культуры – весь этот изумительный мир божеств, искусств, мыслей, битв, городов вновь заканчивается основными фактами вечной крови, представляющей нечто единое с вечно движущимися космическими течениями. Яркое, преисполненное образов бодрствования вновь окунается в молчаливое служение бытию, как то показывают времена Китайской и Римской империй. Время преодолевает пространство и в то же время в своем неумолимом шествии воплощает беглую случайность культуры на нашей планете в лице такой же случайности человека, в такую форму, в которой случайность жизни протекает некоторое время, тогда как пред нашими взорами позади всего этого раскрываются текущие горизонты истории Земли и истории звезд. Нам же, кого судьба ввела в эту культуру и в тот миг ее становления, когда деньги празднуют свою последнюю победу, и тихо, но неудержимо близится их наследник, цезаризм, тем самым указано в тесно очерченном круге направление хотения и долга, без того, впрочем, чтобы не стоило жить. У нас нет свободы достичь того или иного, но нам предоставлено делать необходимое или ничего. А задача, которую поставила необходимость истории, найдет свое решение в союзе с отдельной личностью или против нее. Ведет судьба хотящего, упорного тащит.